Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие радонежцы, братья и сестры. В прямом эфире наша с вами вечерняя беседа. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раба Божия Ирина. Наши телефоны 959-5939, код Москвы 495. То есть нужно звонить 8, гудок, 495-959-5939. Или можно присылать сообщение на короткий номер 5522. Только в начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего вопроса. Итак, короткий номер 5522. Милости прошу к общению. Закончился Успенский пост. На праздник Успения Пресвятой Богородицы все мы приложились к Святой Плащанице Царицы Небесной. На третий спас поклонились нерукотворенному образу Спасителя, вспоминая перенесение этого чудотворного образа на убрусе, то есть на полотенце, где лик Иисуса Христа был запечатлен чудесным образом, нерукотворно. Дивные православные праздники не только дают нам благодать и силу, но и учат истории, традициям, культуре. Вся полнота жизни в православии. Ни в каких учебниках, дорогие братья и сестры, мы не почерпнем того, что можно почерпнуть в церкви. Из этого неиссякаемого источника жизни, жизни и тела, и души, и духа. С кем теперь я по душам поговорю? Небо наклонилось над рекой, птичьи гнезда опустели к сентябрю, до весны безмолвие, покой. И зовет величие церквей встать в притворе с бабушками в ряд и молить о здравии детей тех, кто ныне Богу предстоят, теплым златом от окладов свет. Синий ладан ограждает Русь. Батюшка, согбен от старых бед, весь акафист служит наизусть. Радуйся, пречистая, вовек не скудеют милости твои. И подобен Богу человек только в этой жертвенной любви. Дорогие братья и сестры, вы знаете, что в нашей передаче по пятницам бывают совершенно разные гости, и часто эти батюшки из других епархий, даже из-за рубежа, как вы помните. К нам приезжал владыка из Сирии, у нас был владыка Женевский, были у нас и Орловский, и Оренбургский, и Ярославский, и Тульский, и Владимирский, а вот Тверских еще не было, хотя Тверь — это совсем рядышком с Москвой, и тверских святых почитают по всей Руси. Анна Кашинская, Михаил Тверской, Макарий Калязинский, Ефрем и Аркадий Новоторжские, Юлиания Вяземская, а сколько новомучеников тверских, Тверь благословенна. И вот сегодня наш дорогой гость из Твери. Это протоиерей Александр Шабанов, клирик архиерейского подворья Церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Твери и автор замечательных книг о святых Кельтской церкви. Вот сегодня какой у нас интересный гость. Дорогой батюшка, здравствуйте. Я очень благодарна вам, что вы к нам приехали издалека.
Добрый вечер.
Благословите всех, и кто в студии, и кто слушает.
Да, добрый вечер, еще раз Бог благословит всех. Спасибо, Нина Васильевна, за то, что пригласили меня. Я действительно первый раз на Радонеже. Много лет читал вашу газету, слушал ваше радио, и мне приятно здесь быть, в вашей
Благодарю. Спасибо. Благодарю. Мы тоже наслышаны о вас и по вашим книгам. И вы автор, оказывается, газеты «Радонеж». Правда, я еще не читала две ваших статьи, мы о них поговорим позже. И потом в Твери вас знают. Вы почти коллега наш, да? У вас там тоже радиостанция?
Да, в Твери есть программа на ВГТРК «Спаси, сохрани». Вот она много лет выходит, и там мои материалы время от времени появляются.
Угу. Будем сотрудничать тогда, да?
Да, я надеюсь. Угу. Спасибо.
Лачка, ну давайте начнем вот с чего. Вот все-таки в 2013 году, в 2013, какие знаковые события церковной жизни в вашей епархии? Ну и, конечно, 1025 лет крещения Руси. Как вы отмечаете?
Спасибо. В этом году 695 лет, 5 декабря 1318 года, то есть 695 лет назад, в Орде был убит святой Михаил Ярославич Тверской, великий князь. И это вот такая дата, которая предстоит нам отмечать в декабре. Но уже в мае епархия Митрополия отпраздновала 975-летие основания Бориса Глебского монастыря в городе Ташке. Это древний монастырь. Если быть достаточно дотошным к цифрам, то можно сказать, что он на несколько лет, на 2-3 года, по упоминанию летописному, старше, чем киевские печеры. Ну и, наверное, еще одна дата – это столетие со дня строительства, возведения в Твери часовни, храма-часовни в честь Иоанна Кронштадтского. Он был построен в 1913 году, сразу после канонизации праведного старца. Это вот то, что происходило в Тверской митрополии. А относительно празднования 1025-летия крещения Руси, я могу сказать, что у нас по благословению митрополита Виктора и святейшего патриарха прошел, в Твери он начался и дошел до Астрахани, 15-й большой волжский крестный ход.
Знаменитый.
Мы шли с мощами святого князя Владимира от Твери, то есть от Долговерховья до Астрахани.
Святого князя Владимира?
Владимира, да.
Равнопостально?
Равнопостально, с частицей мощей. В России одновременно было два крестных хода. Один шел с Владивостока в Одессу,
да.
А мы шли из Твери в Астрахань, в Нижнем Новгороде. Мы пересеклись с ним на какой-то момент. Они отправились в Одессу, а мы уже вниз по Волге в Астрахань.
Угу. Да. А в каких городах вы останавливались?
Мы были во всех крупных поволжских городах. В общей сложности мы прошли 11 митрополий, 3 республики, служили и в Дивеево, и в Самаре, и в Волгограде, и в Казани, во всех крупных городах, Чебоксарах, во всех крупных городах Волги. Это был очень интересный крестный ход, удивительный где-то даже так, потому что впервые, наверное, за последние годы именно Волга, вот эта главная артерия страны, стала местом, по которой была пронесена общероссийская, общевосточно-православная святыня, я имею в виду частицу мощей князя Владимира.
Лачка, если вот кто-то захочет из наших радиослушателей, я вот уже захотела принять участие в этом крестном ходе на будущий год, каким образом это сделать?
Если будет, конечно, прежде всего, воля Божия, если промысл так распорядится, что в следующем году 700-летие прославления святого Сергия Радонежского, и у нас будет возможность, мы уже обсуждаем этот вопрос со священным началием и непосредственно в Твери, чтобы с частицей мощей преподобного Сергия пройти тоже от Твери до Астрахани по всей Волге. Надо вам сказать, я, конечно, может быть, забегаю немного вперед, но хочется поделиться впечатлениями, что этот крестный ход, он был не очень-то и формальным, а он был действительно живым, потому что люди, которые, во-первых, они удивлялись наличию мощей, в наших учебниках семинарских говорят, что мощей Владимира сохранилась.
Да, поэтому я задумала.
Но православие, оно такая вот интересная система высказываний, мнений относительно преданий. Или вот как говорила покойная Наталья Леонидовна Трауберг, это у нас очень популярна притча о чуде. И поэтому частицы мощей какие-то, казалось бы, которые навсегда исчезли, нет, они вдруг оказываются, или как мы говорим, явлены и почитаемые у нас в Тверской митрополии, в городе Удомля, князь Владимирский собор выстроен, где эта частица мощей в соответствующем ковчеге находится уже много находится уже много лет. Ну и логично было, что с ней пойдет. Так вот, я возвращаюсь к этому своей первой мысли и хочу сказать, что было поразительно то, как нас встречали в разных городах. Это неправильное представление, что Русская Православная Церковь некий такой этнический, религиозный монолит. Нет, она очень различная. Люди, которые исповедуют единые важные и догматические какие-то, и евхаристического характера идеи и практикуют, они живут в разных социальных каких-то, может быть, находясь в пластах, но мы видели, когда шли с этими мощами, что религия, она объединяет неформально. Потому что выходили кораблем, мы плыли на корабле, ехали на автобусах, на паромах.
На автобусы?
Да, были проблемы, приходилось передвигаться вдоль берега немного и на автобусах.
А почему? Шторм или?
Нет, не шторм, на Волге нет шторма. Волга, она застыла, она практически почти не течет, увы. Были накладки такого технического характера с судном, то есть приходилось составлять, потом пересаживаться на другой судно. Но все это разрешимо, это не те детали, которые достойны внимания. Достойны внимания, наверное, прежде всего, то впечатление от людей, встречавших мощи. Я почему на этом акцентирую? Потому что сейчас люди немножечко наши, скажем так, приелись мощами, и уже пошла градация. А кого привозят, спрашивают нас. А что за... А вот насколько сильна, конечно, здесь нужно ставить кавычки, та или иная святыня, насколько люди привыкли к ней. И очень хотелось бы, чтобы этот процесс девальвировался. Пока он девальвируется. Но я надеюсь на то, что все равно вот русский человек... православный человек, у него вот это чудо, ощущение сказочности того религиозного опыта, который у него есть, он не приходящий, он передается.
Конечно.
И передается.
А было какое-нибудь чудо?
А чудо было, я считаю, что самое главное чудо, то, что люди выходили встречать мощи. Христос ходил по водам, разве это чудо? Это вообще не чудо. Там даже комментариев о том, что он ходил по водам, никаких у святых отцов нет. Это нормально. Творец стихий ходил по тому, что он сотворил. И это вот это чудо. Евангельское чудо нашей жизни, нашей церкви заключается в том, что все происходящее, как бы ни пыталась духовная вот эта унификация, издевательство над нашим народом, которое происходит в этом мире, она его не рушит. Там все равно выходит к этим мощам. Я вспоминаю стихотворение Николая Гумилева 17-го, по-моему, года. Он рассказывает, я не буду сейчас по памяти цитировать, чтобы не переврать строки гумилевские, он рассказывает о том, с какой радостью выходят люди. Потому что по реке, вот это я помню, по реке икона приплыла. Вот это ощущение. И эти же ощущения в воспоминаниях блаженного Августина IV века, когда он рассказывает, как они с крестным ходом выходили к могилам мучеников или ранних христиан.
А в каком городе вас встречали особенно?
Ну, я наслушаюсь на всю Россию. Я воздержусь от впечатлений.
Ну, наверное, по-разному, да? Когда я была в Дивееве и в Санаксарах, меня очень поразила мордва верующие. Мордовские.
А меня тоже поразило.
Да, они в национальных костюмах. Такие радостные.
Да, и в мордовских храмах лики ангелов с характерными национальными чертами. Что очень...
Да, они, по-моему, не отличаются особенно от русских.
Кто, ангелы?
Нет.
Ну, отличаются. Но это не важно. Главное, что вы совершенно справедливо подметили вот это их такой радостный настрой.
А как в Астрахани? Вот в Астрахани я недавно была, вот в это лето, и мне показалось там как-то немножко полупустые храмы, соборы. Такой Кремль чудесный.
Ну, Кремль чудесный. Летом действительно везде не так много народу, но был полный собор. Тоже, кстати, освящен в честь князя Владимира.
Владимирский.
Да, Владимирский собор. Был там, люди приходили.
Благодарю вас, как интересно. Батюшка, ну, может быть, немножко поговорим и о проблемах. Так все это приятно, конечно, столько святыни на Тверской земле. А вот в селах мне иногда приходится бывать. Мне кажется, что церкви... пытаются вернуть, и батюшки там есть, а народ как-то не очень ходит. Может быть, потому что нет людей зрелого возраста, только старики, и мало молодежи. Сейчас же более верующая молодежь, чем вот эти старушки, которые предпочитают сидеть у телевизора.
Ну, понимаете, в чем дело? мы же можем в основном наблюдать за происходящим. Да. Изменить мы ничего не можем в корне, потому что не существует таких рычагов. Мы же понимаем, что Бог в истории действует так, как Он считает нужным. И когда мы начинаем говорить о церкви в деревне, мы должны помнить замечательные слова одного из наших отцов, митрополита Антония Суржского. Он говорил это про церковь, это его церковь, это не место для экспериментов, не место для наших эмоций, вот так я бы сказал. А когда мы переживаем, конечно, мы выказываем эмоции, нужно смотреть на реальное положение вещей в стране вообще. Ну, а церкви это, естественно, тоже касается. Я будет совершенно нечестно, если я скажу, надеюсь на изменения. Нет, я не надеюсь.
Я
считаю, что прав Элюар, что церковь, она всегда должна страдать, она всегда должна разрушаться, но самое главное, она всегда возрождается. И это очень хорошая метафора, что для того, чтобы мученики пролили кровь на ступени храма, храм должен быть построен, но не наоборот. Мы сейчас хотим, что вот наши труды построят храмы. Это немножко обратный процесс. Ну, я так вижу.
Да, вы правы. Но все равно, когда есть церковь, ну, пусть сначала батюшка служит там один прихожанин или две каких-нибудь бабушки стареньких и больше никого. А потом постепенно будут стекаться, и таким образом села живут, и деревня умирает.
Нина Васильевна, я совершенно с вами согласен. Одна проблема. Необходимо, чтобы это было ясно для тех людей, от кого зависит духовное состояние нации, общества, его развитие. Я, когда ехал сейчас в Москву, я читал записки французского католического писателя Жоржа Бернаноса. Он пишет о 50-х годах Франции, но он пишет как будто о наших событиях. Он говорит о людях, которые готовы сказать: «Моя нефть, мои алмазы, мой газ». Но когда они это говорят, они подразумевают то, что находится в недрах. Они не скажут «моя Рица, мой Париж». Так же, как у нас сейчас. Люди говорят не «моя Пошехонь», не да. «моя Тверская область», а «мои леса в Тверской области» или там «мой сыр в Пошехоне», простите за банальное сравнение.
Да, сыр в Пошехоне. Ну, вы знаете, батюшка, я побывала в Калязине трижды, не так давно. Там очень хорошие глава администрации, Константин Ильин. И вот перенесли мощи Макария Калязинского. И как-то, вот знаете, они очень хорошо уживаются. Власти, и церковные власти, и власти административные города. И там так приятно, много молящихся. К мощам идут потоком. Сколько паломников там. Замечательно. Вот удается как-то налаживать симфонию, как говорится, да, с властями.
Ну, во-первых, я думаю, что сама по себе такую задачу ставить — это безумие. Давайте мы завтра наладим симфонию с властью. Нет, не надо. Пусть они, во-первых, с нами налаживают. Это логично.
Вот. А во-вторых, сами-то они.
А во-вторых, задача церкви, наверное, сказать власти, что, ну, вот есть такой духовный механизм. О нем, мне кажется, что это очень просто и понятно. Каждый, кто не желает, это касается власть придержащая, каждый, кто не желает смягчить свое сердце поступком, не словами на трибуне, а поступком, он кончит размягчением разума. Это то, что они прогнозируют относительно власти, я имею в виду, не относительно себя самих, относительно своего будущего. Если они равнодушны к этому будущему, ну вот это, от этого никуда не деться. А если все-таки здравый смысл, когда я говорю здравый смысл, я имею в виду здравый духовный смысл, не расчетливость, а именно здравый духовный смысл, в котором мы включаем все. То есть, когда человек смотрит на свое прошлое, на свое настоящее, на свое будущее и понимает, что это все он, это все его личность, и он должен сейчас относительно этой личности какие-то шаги, заботы совершать. Если он не совершит, катастрофа. Здесь, сейчас самое главное, в будущем.
Да, вы правы. Батюшка, вот в газете «Радонеж» ваши статьи о книге Дворкина «Моя Америка» и статья, посвященная русской народной сказке «Репка». Я их еще не прочитала, я слышала о них. Могли бы вы рассказать нашим радиослушателям?
о статьях или о книге Дворкина «Репки», и о том, и другом.
И о том, и о другом.
Александр Леонидович Дворкин написал книгу, которую очень ждали.
А чем она заинтересовала?
Она, это автобиографический роман в двух частях с прологом и, по-моему, двумя эпилогами, так он называется, длинно. А это его воспоминания о жизни в эмиграции, о его личном воцерковлении, о его пути к Богу, об его учителях Мендорфе, Шмемане, отцах Американской Православной Церкви, о людях, с которыми он встречался. Это очень важная книга. Она важна не своей дидактической, назидательности, там ее и нет. Она важна тем, что человек сообщает свой духовный опыт, опыт воцерковления. Потому что, конечно, мы читаем святоотеческую литературу, мы умиляемся, пугаемся, по-разному реагируем, но личный опыт, он играет большое значение. Вы, кстати, обратили внимание, что где-то после 40 люди перестают читать в том количестве, в котором читали художественную литературу, их больше интересуют письма, мемуары, дневники. Может, это про себя только. Но я сталкивался с этим, что когда людей спрашиваешь, вы какой последний роман читали?
Уже страсти улеглись, и уже хочется другого.
Да, хочется настоящего, хочется то, что называется «сама жизнь», узнать ее. Да.
Это вот Владимир Алексеевич Солоухин об этом тоже.
Да, и Солоухин об этом, да. У него это есть. И вот мы с вами перед эфиром вспоминали Ирину Адоевсу.
Да. Ну, там дамские мемуары, там нечто другое, но все равно очень хорошо. Ну,
дамские мемуары, дамская эссеистика, это все другое, но оно любопытно и содержательно, и даже, так скажем так, эстетической точки зрения. А вторая статья посвящена Репке, эту сказку знают все, но не все знают, что в том виде, в котором ее учат в наших детских учреждениях, она не была опубликована Афанасьевым 150 лет назад. Дело в том, что эту сказку поправил Алексей Николаевич Толстой, как он поправил Пиноккио, мы получили Буратино, так он поправил сказку, которая была издана Афанасьевым, и он добавил туда жучку, у Афанасьева была просто собачка, и он добавил туда и кошку, и внучку. Этого ничего не было в первоисточнике.
А напомните нам
первоисточник. Это можно найти в памятнике русской литературы 84-го года издания. Там дед сажает репку. Сейчас я постараюсь кратко рассказать и свою интерпретацию за 2 минуты. Дед сажает репку. Происходит все это дело в Архангельской области. Оттуда сказка. На севере, в суровом климате. Репка вырастает огромная. Он ее тянет не может. Он зовет бабку, она им помогает. Они не могут вытянуть репку. Потом они зовут, прибегает внучка, тоже им помогает. И внучка зовет собачку, и собачка не может вытянуть. И тогда появляется такой персонаж, как нога. Позвала жучка, правда там не жучка, но я не буду в эфире произносить, как в первоисточнике, позвала жучка ногу. Они не могут вытянуть, та, вторую, третью. Когда пришла пятая нога, вот та самая, которая не нужна собаке, из которой не рекомендуется по утрам вставать, не с той ноги встал, репка была вытянута. Афанасьев публиковал без купюр. Толстой прочитал, переработал, и у него получился вот такой коллективный труд по вытаскиванию репки. И почему эта сказка, совершенно непонятно. Это типичный такой русский нонсенс, если брать к исследованию первоисточник с ногами вот этим пятью. То есть это такая, ну, в хорошем смысле абракадабра.
Да.
А в смысле все-таки, ну, духовно здесь не очень уместно, но в такой плоской герменевтике нужно посмотреть, что же первопричина радости детки, бабки и всех остальных участников. Это огромная репка. Итак, финал. Чудо этой сказки заключается в том, что на севере, в Архангельской области, там, правда, Бог не упоминается, выросла огромная репка, которая радость для этой крестьянской семьи, эта репка накормит всех. Вот это и чудо, что на бедной земле. Я думаю, что там было какое-то присутствие мистического порядка. Вырастает такой огромный корнеплод. И он для всех является радостью. А коллективный труд это уже потом был придуман. Это очень интересно рассматривать старые сказки, особенно когда мы видим, как их отредактировали. Ведь вы помните «Снежную королеву» Андерсена?
Ну, конечно.
Герда, она идет спасать Кая. И там вот эта последняя сцена, когда Герда, на нее падает дождь, и она, как в наших детских книгах, она набрала сил, и она пошла. она уже не боялась снежной королевы, и вот эти снежинки, которые ее кололи, падали, не причиняли ей зла. У Андерсена все по-другому.
Герн
начал читать «Отче наш», и снежинки, которые ее кололи, тоже детали, они превращались в ангелов. С молитвы изменяет мир. Молитва дает ребенку победу, он спасает брата, меняет мир, и она полностью лишает сил снежной королевы.
А в репке там что, чудо Божие, большая репка?
Конечно, бедный край, нужно понимать, в какой-то семье происходит. И заметьте, там отсутствуют папа и мама.
Ой, как сейчас мало репки в магазинах.
И как много бывает ситуаций, когда папа и мама отсутствуют.
А много бананов. Вот. Что-то такое, да, батюшка, как интересно. А вот ваши книги... Вот я держу сейчас в руках, очень благодарна вам, что вы привезли их. «Святой Патрик, епископ и просветитель Ирландии». Небольшая книжечка, красивая, и вот икона. И вторая книга большая, тоже очень красивая. «Голод церкви, святой Коламба, айонский просветитель Шотландии».
Да, еще есть третья, у святого
Брэнда. Ну, вы же из Твери, и вдруг Ирландия, Шотландия.
Мне все время задают этот вопрос, да. Поэтому я сознаюсь радиослушателям. Я сейчас не импровизирую, я даю готовый ответ, наработанный. Дело в том, что я убежден, может быть, у кого-то есть свой опыт на эту тему. Не всегда бывает так, что мы выбираем себе святых. Чаще всего бывает так, что они нас выбирают.
Святыми.
Они выбирают, почему, но это неизвестно, может быть, правы. Афонские старцы, умрем, посмотрим. Но так вот получилось более 15 лет назад, что святые Кельтской церкви, часть неразделенной православной церкви Запада, они стали предметом моего внимания, потом внимание переросло в любовь, привязанность, преданность. И таким образом эта литература, она появляется. Я думаю, что для русского православного человека знать вот всю палитру истории церкви, неразделенной церкви, имеет большое значение. Потому что вообще информация, она подобного рода, она дает человеку вот тот самый священный дар свободы, она ему обеспечивает свободу понимания, выбора. Значит, объект любви выбирается, исходя из человеческой свободы. И в России сейчас есть люди, которые интересуются Кельтской церковью, пишут на эту тему. Вот, может быть, нас слушает Игорь Петровский в Ростове-на-Дону. Вот, это человек, который защищает одну диссертацию, защищает другую диссертацию, посвященную кельтским святым. Отец Стефан Красовицкий, который очень много сделал для популяризации святых Кельтской церкви. Почему Кельтской? Потому что они имеют отношение к тому месту, где я живу. Теперь мы вышли к началу вашего вопроса. Почему Тверь? Тверь, я считаю, южной оконечностью великого континента, архипелага Северо-Запада, который имел до 1066 года единую культурно-религиозную вот такую
общность. Это Псков, Новгород.
Вот самый юг, Тверь. Ну, конечно, это Скандинавия, это Британские острова, Ирландия, Шотландия, это остров Мэн, это Ладога, это Карелия.
Да. А мы внешне похожи, да?
Ну, в чем-то. Я?
Да.
Не знаю, это ваше мнение, может быть, maybe.
А о Кельтской церкви вы расскажите, вот что она сейчас из себя представляет?
Сейчас ее нет.
Нет вообще?
Ну, есть какие-то попытки реанимировать идею Кельтской церкви, но ее как института, как церковная организация, ее не существует. Но существует идея. Института нет, идеи есть, что важнее? Мне кажется, идеи всегда важнее, да. Институты, они имеют способность... рушится, а идея, она живет. Вот как она живет, это загадка. Она живет.
Да. Вот у моей подруги скончался супруг в Америке, Эдуард. Она его хотела перекрестить, а его покрестили с именем Эдуард. И вот сейчас я, когда подаю записочки о поминании, у меня вычеркивают, но это же было до разделения церкви. Был же святой Эдуард, король Англии, да?
Да, да. Было два Эдуарда, но вот святой мученик Эдуард, король английский, он внесен в святцы, и если бы вы подавали записки в Суржской епархии или в нашем православном приходе Дублина, то у вас бы не было проблем.
А у нас здесь?
А у вас здесь в Москве?
Да.
У вас в Москве, Москва странное место.
Да, а у вас в Твери?
А у нас в Твери не вычеркивают.
Не вычеркивают?
И даже крестят с этим именем.
Так же, как имя Клара, да?
Да, да.
Да, это все было до раскола, да, конечно, да. До
20 лет назад разделения. Это все активно мы обсуждали в церкви. Сейчас уже к этому пришли, спокойно на эту тему отзываются люди.
И в святцах будут эти имена, да?
Они уже есть. В святцах, например, на английском языке изданы Валаамским обществом Германа Лескинского в Америке уже много лет назад. И у нас сейчас, я обратил внимание, в интернет-ресурсах, когда набирают православный календарь, то там появляются святые дня, и отдельная строчка идет Брит оф Келт, святые Британии и Ирландии.
Вот как. Батюшка, а вот вы икону святого Патрика принесли, написано на церковнославянском языке, святой равноапостольный Патрик ирландский.
Да, он
икона православная, да?
Да, ее писали в Твери, она большая, это фотография у вас, она большая, где-то полтора метра на метр, находится в Твери, в храме трех исповедников. И, наверное, последние 5 лет люди заказывают молебны Патрику. Мы нашли перевод с английского языка Тропарей, Кандака, святому Патрику. И поют его на службу.
У нас в святых это святой Патрики, да?
Святой Патрики есть, но это немного другой святой. А святой Патрик вот в тех святцах, которые я упоминал, английских и американских, он, память его совершается 30 марта.
Батюшка, а почему у него в руке клевер?
Клевер это из его жития, да. Это не клевер, это,
это
клевер в простонародье, трилистник, когда он объяснял обитателям Ирландии тайну Пресвятой Троицы. Он сорвал вот этот трилистник и объяснил, что такое Троица. Это три листа, которые находятся на одном стебельке. Вот они едины, неразделимы, являются одним цветком, но каждый имеет свою такую форму лепестка. Миссионерские.
И в форме сердца, да? И тут крест.
Здесь уже, да, и крест здесь, и можно увидеть форму сердца.
А вот кельтский крест, да?
Да, кельтский крест, это крест...
У нас же тоже есть такие кресты.
У нас есть такие, на северо-западе их много. Их много в Новгороде, они есть в Пскове, он высечен, выложен, точнее, на стене Изборской крепости. Это по дороге из Пскова в Печоры. А много таких кельтских крестов. Это условное название, это сочетание крестов с кругом. Много таких крестов в Санкт-Петербургской области. В Твери есть каменные кресты без круга, но они датируются приблизительно тем же самым 11-12 веком. Когда мы говорим об этих крестах, то тут совершенно логично переходить на разговор о миссии Кельтской церкви в России, на ее северо-западе. Это тема.
Кратко вы можете сказать, потому что это очень интересно, иначе радиослушатели не поймут.
Не поймут, о чем
речь. Причем тут Кельтская церковь, когда мы в Твери.
Дело в том, что по материалам археологическим, ставрографическим, точнее, мы можем говорить, что кельтские миссионеры, которые были, как их называл Жак Легов, факелоносцы Средневековья, они сохранили, в общем-то, христианство перед лицом варварского нашествия IV века. И VI века миссионеры были вот такими факелоносцами Средневековья. Кельтская миссия была по всей Европе. Она доходила до Киева, через Регенсбург. Они шли через вот эти земли, немецкие земли. Кельтские миссионеры совершали очень много проповеднических трудов в Европе. Часть из них, видимо, приходила, приходила в Россию через Ладогу, через вот этот путь северный, северо-западный путь морской.
Да, северо-запад Руси удивительный, да?
Да, это другая
святая. Много не раскрыто.
Это другая святая Русь.
Ну что ж, дорогие слушатели, теперь мы начнем, наверное, принимать звонки, хотя мне еще столько бы хотелось самой задать вопросов, но тем не менее, вот у нас первый звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Нина Васильевна. Нина Васильевна, это звонит Ирина из Москвы.
Здравствуйте.
Я хочу вам сказать, что я 28 августа попала на великолепный концерт заслуженной артистки России Татьяны Филимоновой на вечер исполнения русских романсов в театре Мюзик-холл. И получила огромное удовольствие не только от прекрасного исполнения русских романсов Татьяны Филимоновой, но и от вас, как талантливой, изысканной ведущей этой программы.
Но самое-то главное, конечно, на этом вечере было то, что Татьяна Филимонова православная женщина, и как бы мы отметили праздник Успения. Благодарю за этот звонок. Благодарю. Батюшка, теперь тогда я все-таки задам вопрос сама.
Да.
А вот житие святого Патрика вы могли бы сказать?
Ну, оно обширное достаточно.
Ну, кратко, скажите, пожалуйста, потому что он редко
вырос,
об этом...
Он вырос в Британии, его дед был священником, отец диаконом, он был похищен в 16-летнем возрасте ирландскими, видимо, пиратами, отвезен, продан в рабство в Ирландии, находился там, пас овец, потом ему было откровение, а ему явился ангел и устроил ему побег. Патрик бежал из Ирландии, он добрался до берегов Франции, там он познакомился с французским, точнее, с Сент-Леринским, остров Сент-Лерин, монашеством, где существовали египетские практики, ну, такая связь-то. Четвертый век все события происходят, связь между Западом и Востоком была достаточно тесная, христианская. И потом он был отправлен с проповедью, возведен в сан епископа в Риме, видимо, и отправлен с проповедью в Ирландию, где он, это был край мира, так считалось, край Экумены, где он на протяжении многих лет проповедовал, крестил. Ирландцы достаточно легко переходили в христианство, оставляли свое язычество, кстати, как русские. Не было мучеников практически в ирландской церкви на первых порах никаких, там мученики появляются уже впоследствии времена англосаксонских завоеваний. Основал, по-моему, 300 церквей, большое количество монастырей. Это была огромная церковь в Ирландии, церковь святых. Кстати, вот мы убеждены, что Русь Святая – это единственное название. Нет, а Ирландия так и называлась – остров святых.
Вот как. А северо-западная Русь почитала?
А северо...
Святого Патрика.
Святого Патрика. Понимаете, две катастрофы нужно определить. Это 1066 год, это сражение при Гастингсе. Это когда Англия пала под мечом Вильгельма Завоевателя. Крушение православия в Англии произошло в этом году. А у нас в России это татаро-монгольское иго.
Да.
И то, что мы знаем буквально детали. Вот есть информация, что это 13 век был, во время очередного разорения Киева, несколько монахов из монастыря Святой Марии, из Киева, ирландцы бежали в Ирландию через Европу. Это документально. То есть были в монастыре в Киеве. Да и в дружине Святого Владимира был такой Трюгвассон, Олаф Трюгвассон, вечный король Норвегии, так его потом назовут. Он, кстати, видимо, принял христианство именно от кельтской церкви. Такие историографические лакуны, они есть, их можно заполнять, их имеет смысл заполнять.
У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Батюшка, благословите раба Божия Сергия.
Бог благословит.
Батюшка, вот скажите, пожалуйста, можно ли так утверждать, что вот все-таки православие до крещения Руси пришло к нам все-таки с севера? Вот я так давно об этом подумал, вот в связи с кельтскими вот крестами и Псковом, и вообще вот это все-таки проблема, знаете, близко.
Да, я понимаю, что, да, я понимаю, о чем вы говорите. Я считаю, что здесь нельзя ничего утверждать однозначно. Север, оно пришло потому, что Бог решил время для просвещение России наступило. Ведь до того, как осуществлялась миссия Кирилла Мефодия, уже были попытки, были идеи, по крайней мере, зафиксированы, христианизации России. Но в VI веке святой Колумбанус-младший размышлял идти к славянам, не в Россию, именно к славянам. Было, видимо, движение и через северо-запад христианство приходило, и приходило уже тем путем, который мы знаем, через Киев. То есть через Восток. Но нужно учитывать и тот, и другой. И тогда сама вся картина, она будет более разнообразной, более интересной, историческая картина.
У нас звонок. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
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 Здравствуйте. Батюшка, во-первых, хочу поблагодарить Радио Радонеж за прекрасный эфир, за чудесного гостя, за очень интересную беседу. И хочу спросить вас, Александра, вот какой вопрос. Скажите, вот мы изучаем патристику различных церквей. Есть святые отцы греческой церкви. Многие, может быть, знают удивительную румынскую патристику с ее потрясающей иконографией. И каждая вот из этих стран, Греция, Болгария, отцы русской церкви, румыны, они вносят какой-то удивительный вот, ну, вклад в общую, скажем, картину, да, вот отношение человека с Богом, человека с человеком, все то, что вот мы называем церковным преданием. Как, на ваш взгляд, вот изучая кельтскую церковь, что в первую очередь, да, мы могли бы узнать вот от этих отцов? Вот чему кельтская патристика могла бы нас научить? Вот что такого интересного, вот какая грань божественного откровения была бы действительно вот уникальна, изучая кельтское христианство?
Спасибо. Вы знаете, я думаю, что поскольку мы живем на Северо-Западе, мы можем говорить о том, что у нас есть какой-то свой опыт восприятия мира, даже географический. И очень любопытно понимать мир, исходя, читая вот святых отцов кельтской церкви, исходя из той мысли, что они жили там же, где живем мы. И они видели те же самые волны, они дышали тем же самым воздухом. И они воспринимали мир вот, географически схожим с нами образом. Вот, это первое. Второе, любопытно посмотреть, как это восприятие преломлялось в их идеологии, в их воззрении на человека, в их воззрении на церковь, на строительство церкви как таковой. Потому что, вот, например, в таком тексте, как «Плавание святого Бриндана» или «Плаватель», тексте 9 века, там, когда Бриндан встречает Иуду на острове, он спрашивает у Иуду, а что вот в аду действительно так же противно, так же промозгло, как вот здесь, где ты привязан на скале и сбиваемый вот этими ледяными хлесткими волнами. Деталь, конечно, такое не могло родиться, скажем, в египетской или сирийской литературе. Там бы спрашивали об огне, о жаре. Это деталь, которая говорит о том, что человек воспринимал кельт воспринимал мир, творение, в котором он находится, воспринимал не просто как данность, что ему здесь существовать, а как промысл, что вот Бог его помещает именно в эти границы, именно на этот остров, именно среди вот такого какого-то неустроения. И он должен эту веру христианства добыть. Вот как викинги. У них способ обретения веры был такой. Они не сидели, не слушали миссионера. Они добывали эту веру в сражениях. Иногда они грабили, как правило, они грабили. Но они встречались с миссионерами, они двигались. И вот кельтское восприятие веры, оно восприятие веры в движение. И третье, наверное, что имеет тоже большое значение, это сама по себе вот такой психотип человека, который воспринимает благую весть, его нужно тоже учитывать. И кельтский опыт, так же, как румынский, так же, как и греческий, он играет большое значение, потому что мы видим преломление силы, благодати Божией в творении и в людях, которые в этом творении существуют. Наверное, вот так.
Благодарю. Батюшка, вот нам пришли сообщения, когда восстановят Краснохолмский монастырь, спрашивает радиослушатель.
Ну, я думаю, что его восстановят тогда, когда там начнется полноценная монашеская жизнь, а на эту тему мне сложно распространяться.
Второй вопрос, это из Московской области. Расскажите, пожалуйста, более подробно об остановках в Мордовии, в каких местах они были. Это из Мордовии.
Из Мордовии. Угу. Ну, я вот очень хорошо помню Космодемьянск.
Угу.
Там мы служили литургию божественную, и был крестный ход по городу. Вот что я сейчас помню.
Угу. Батюшка, вот я листаю ваши книги, и оказывается, даже стихи принадлежат святому Патрику, да? «Я восстаю сегодня силою небес, солнечным светом, лунным сиянием, блеском огня, дыханием ветра, море глубинами, твердью земли, крепостью скал».
Нет, Васильевна, но вы же поэт, вы, наверное, поэтесса, вы, наверное, знаете, что поэзию-то придумали кельты,
да,
ирландцы, рифму, это их изобретение.
Вот как.
Да. И поэтому очень много, не только сюжетов поэтических, ирландских, которые потом вошли в мировую литературу, но и ирландцы, кельты, кельтская литература освоила определенную поэтическую технику. Так же, как вот когда мы говорим о поэтическом наследии Скандинавии, мы вспоминаем, конечно, и Висы, и Кеннинги, Но ирландская лирика до сегодняшнего дня, кстати, ирландцы, они, по-моему, даже как русские, имеют столь, такое же количество нобелевских лауреатов в литературе. Йейтс, Шеймус Хини, ну вот у нас Пастернак и Бродский на русскоязычный.
Васька, вот вы филолог по образованию. Вот круг ваших филологических интересов обозначьте, пожалуйста.
Ну, если, так сказать, сосредоточиться на поэзии, раз мы о ней говорили. Вы знаете, вот совсем недавно, 26 августа, вот на этой седмице заканчивается, было 55 лет со дня кончины Георгия Владимировича Иванова. Я его очень люблю.
Великий поэт. Я считаю, великий.
Да, он великий, и о нем совершенно...
Хотя не так много написал.
Да, не так много, но вот Марк Алданов, он прав был, когда говорил, что его посмертный дневник должно войти в хрестоматию поэтическую, потому что, конечно, любой школьник, он должен... Ну, я не знаю, знать такие вот...
Это первый вещи. Поэт русского зарубежья, конечно.
Да, первый поэт русского зарубежья. Помните, этот звон бубенцов издалека, да. Это тройки, далекий разбег, это черная музыка блока, на мерцающий падает снег. На границе между жизнью и миром, в пропастях ледяного эфира, никогда не расстанусь с тобой, и Россия, как белая лира, над засыпанным снегом судьбой.
И как любил Россию, и Царство ему небесное.
Да, и Царство ему небесное. Вот, Иванов, ну, я очень люблю англичан, Льюиса, Честертона.
Вы знаете язык совершенства, да?
Нет, я не знаю язык совершенства. Но у нас
вы
есть...
Вы перевод не занимаетесь?
Нет, у нас...
Литературный перевод?
Нет. Но у нас есть, так сказать, как говорят ирландцы, в таких ситуациях у них есть такое выражение «Ирландия добра». Но вот здесь можно сказать, что и Британия к нам была добра, потому что она нам дала нам свою мисс Честертон. Это я про Траубер говорю. Ее переводы, поэтические переводы Сергеева, поэтические переводы Георгия Кружкова. Ну, у нас вот школа переводческая прекрасная существовала и существует. Да. А из других, ну, в последнее время, это меня интересует, было несколько публикаций, посвященных публицистике Лескова.
Лескова любите?
Да, да. Хотя он требует очень большой такой интеллектуальной усидчивости. Кстати, гораздо больше, чем Толстой.
Нет, мне кажется, можно его художественные произведения читать на одном дыхании. Какой роман «На ножах» великолепный. Мы его как-то мало говорим о нем, мы знаем его.
Да, я думаю, что Лесков... Да, Лев Николаевич прав. У кого что Лесков писатель будущего.
Да. Дорогой батюшка, давайте мы сегодня поздравим с юбилеем главного редактора журнала «Православная беседа». Вот он у нас сейчас на проводе. Валентин Владимирович, алло.
Да, добрый вечер.
Позвольте вас поздравить.
Да, поздравляю.
Поздравить с юбилеем. Я уж не буду уточнять, вы молоды, вы бодры. Расскажите, как вы встретили юбилей, или вы нас еще пригласите, всех радиослушателей, или что-то еще скажете о журнале.
Встречаем праздники, конечно же, трудом. Вот слушаю вашу передачу, вспоминаю историю издания нашего журнала. Вот, как известно многим нашим радиослушателям, потому что они же и постоянные слушатели, они же и читатели «Православной беседы». Вот. У нас масса было публикаций, посвященных нашей и не только нашей духовной и классической поэзии. Вот. Покойный Михаил Михайлович Дунаев, всем известный автор книги «Православие и христианская литература», вел в нашем журнале, и мы хотим сейчас издавать отдельной книгой цикл, который назывался «Антология русской духовной поэзии». Это было шире, чем просто стихи о вере. Это как раз вот тема та, о которой вы сейчас говорите. Вот. И это очень важно, конечно. Важный воспитательный момент. Но что хочется сказать в свой юбилей, хочется сказать, что Бог все-таки, мы должны за все благодарить Бога, а мы это редко делаем и унываем порой, это грех. Вот судил мне трудиться на ниве просвещения через печатное, теперь же не только печатное слово. Я вот
Валентин Владимирович, да. Валентин Владимирович, вот в качестве подарка к вашему юбилею, вот мне кажется, этот батюшка, сегодняшний наш гость, великолепный был бы автор. Вот вы просите у него, наверное.
Так прекрасно. Я думаю, батюшка может потом взять. Может потом взять.
Да, отец Александр Шабанов.
Телефон наш и адрес, и будем ждать прямо, ну, наверное, начиная с понедельника. Я просто хотел сказать, да, я слушаю уже, да, некоторое время то, о чем вы говорите, что очень важно все это, так же, как важно вообще проповедь через слово в наше время. Ну, теперь уже электронное слово появилось, но не надо забывать и о печатном, оно все-таки глубже. Вот когда мы, Бог судил мне и отцу Александру Макарову, который тоже, так сказать, выступает, ну, иногда по Радонежу. В 89-м году выпустить у митрополита Петерима, мы еще трудились на непокойного, первый номер церковного вестника газеты. Тогда не было ничего гласного в нашем отечестве. Была перестройка, молодые люди даже не знают. А затем появилась православная беседа, как предтеча всех изданий, радиостанций и теперешнего интернета. А теперь уже есть и другие журналы, есть они в Москве, есть они в других городах, епархиях. Ну, все покрыто интернет-сетью, есть радиостанции, ведущие из них Радонеж. Что я хочу сказать-то в связи с этим? Я хочу сказать, что мы все, слушатели радиостанции Радонеж, наши читатели, должны принимать активное участие в деле проповеди. Вот вы смотрите, что творится сейчас. Мы видим, какое наступление на православие, на церковь, на традиционный образ жизни во всем мире. Вот завтра будут, послезавтра, возможно, не дай бог, бомбить Сирию, а там и наши православные христиане уже страдают. Вот мы должны активно занимать активную позицию, иначе нельзя. Мы победили вот 12-13 год, и даже враг наш отступил. Я имею в виду события в храме Спасителя, так называемый крестоповал. Активные православные христиане стояли на защите вот интересов церкви и нашего отечества. Мне еще вот приходится руководить, это хорошо и радостно, такой организации, как Союз православных граждан, куда входит, между прочим, радиостанция Радонеж. Вот мы все стояли на защите церкви это время, и все наши читатели, радиослушатели. Что нужно делать сейчас, коротко? Надо нести Слово Божие в мир, в первую очередь. Ближним своим, нашим соседям, нашим служивцам, нашим иногда, так сказать, и родственникам, что скрывать, бывают и дети, которые далеко не церковные. И для этого используют все, вот, что мы имеем сейчас под рукой. Собственные знания духовные. Надо привести к радиоприемнику, вот сегодня было вечером. Надо взять, сейчас подписка начинается на средства массовой информации, в том числе и православные, на 14-й год. Надо не себя только подписать на православную беседу, предположим. Да, но надо и всех близних. Это же маленький подвиг. Это недорого, это не страшно. Вот что важно, вот к чему бы я хотел
призвать. Валентин Владимирович.
Отвечая на ваши поздравления. Угу. Ну и, конечно, спасибо, будем стараться, сколько Бог даст еще лет. Вот больше четверти века профессионально трудимся. И дальше трудиться на ниве проповеди через печатное и не только слово.
Спаси Господи, спаси Господи, дорогой Валентин Владимирович. Много и благая вам лета и большой подписки журналу «Православная беседа». Дорогие братья и сестры, у нас уже не так много времени остается. Давайте встанем перед иконами. Все, кто нас слушает, и помолимся о наших благодетелях. Кстати, не забывайте радио «Радонеж». Мы существуем только на ваши пожертвования. Мы не ангажированная радиостанция. Мы только от вас зависим. Поэтому, пожалуйста, помогайте материально и молитвами радиостанции «Радонеж». Особо попрошу батюшку помолиться о храме Казанской Божией Матери село Молоково. Там иерей отец Дмитрий Березин. Вот, батюшка, записочки, пожалуйста, помяните о здравии. Вот, о здравии.
О здравии мы молимся Антраковицы Анны, Евгении, Елены, Веры, Марии, тяжело болящей Екатерины, Натальи, Леонида, Юлии, Елизаветы, Надежды с очадами, иерея Дмитрия, Надежды, Лидии, Любови с очадами, Людмилы, Раисы, Риммы с очадами, Веры, Нины с очадами, Татьяны с очадами, Валентины, Нины и Владимира.
Угу. и еще вот храм Серафима Саровского и храм Новомучеников, город Юбилейный Московской области. Там настоятель протоиерей отец Александр. И всем прихожанам многое благое лето и здравия. Батюшка, и о покоении у нас сегодня немного, но вещь такими.
Покой Господи. Мы представлены Галину, Георгия, Вячеслава, Ирину, Василия и Галину.
Царство Небесное. У нас звонок. Успеем ответить еще 6 минут. Алло, добрый вечер.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер.
Отойдите от радиоприемника, чтобы фона не было.
Да-да,
говорите.
Вопрос о Кельтском кресте. Насколько я понял, насколько я знаю, Кельтский крест, он имеет круг вокруг центра. Вот в связи с этим два вопроса. Что означает это? Только второй вопрос. Почему вот сейчас, вот, допустим, в Москве некоторые новые храмы где-то в других областях появляются, вот, не знаю, может быть, в Тверской области появляются вот на новых храмах такие кельтские кресты с кругом вокруг креста. Спасибо за внимание.
Благодарим.
Спасибо. Крест в круге, греческий крест, а крест, на который на перекрестии наложен круг, именуется кельтским. Эта форма появилась, развивалась на Британских островах. В основном, хотя такого же рода изображения можно найти и в Абхазии, приблизительно похоже. Связана она, разного рода есть интерпретации. Есть легенда о предании, точнее, непосредственно имеющей отношение к святому Патрику. Когда он проповедовал христианство, он столкнулся с языческими вождями, языческими друидами, которые ему сказали, что поклоняются солнцу. Он сказал, мы тоже поклоняемся солнцу, Христу, солнцу, правда, и на символ, обозначающий солнце у друидов, на круг он наложил крест. Ну, это вот такая красивая поэтическая легенда, да, предание. Возможно, что появление круга на кельтском кресте связано с определенной необходимостью поддержания вот этих широких перекладин, потому что достаточно серьезный разлет, то есть своего рода скрепа этот крест. Может быть, и декоративное значение.
Благодарю, батюшка. Еще успеем звоночек взять. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Александр, скажите, пожалуйста, где можно купить ваши книги?
Ну, вы знаете, сейчас в Твери осталось какое-то количество, совсем небольшое. А так, что-то было на Озоне. Я, правда, не могу сказать, есть они сейчас, нет. Ну, мы планируем в ближайшее время пересдавать Святого Бриндана книгу, потому что она закончилась. Ну, а так...
Да, тиражи маленькие, я смотрю, 1000 экземпляров, это же капелька одна. Ну что ж, дорогой радиослушатель, если только я вам дам почитать с возвратом, но это не сейчас, сначала я сама прочту. Вашка, как интересно было сегодня с вами. Уже, дорогие слушатели, мы не успеваем принять, наверное, ни один звонок. 3 минуты только остается. Батюшка, ну что же, от Твери что-нибудь еще скажите. Вот поехать, может быть, в паломничество. Я тоже очень хочу съездить в Удомлю. Оказывается, там частицы мощей святого равноапостольного Владимира.
Конечно, мы приглашаем всех православных верующих в паломничество по Тверской земле. Она и древняя, и героическая. Старица, Успенский монастырь.
Да, там отстроили красиво.
16 век. Милославянская пустыня, жемчужина.
Туда ездят.
Жемчужина, да. Селигера и Селигерская. Торжок, Борисоглебский монастырь. Есть небольшие, может быть, не такие известные места, но которые все равно являются местами паломничества. Если вы поедете по Пушкинскому кольцу Верхней Волжии, существует такое, вы попадете в Берново, в Берновский храм. Проедете как раз вот, да.
В Калязин.
В Калязине можно.
Как город Китеж, там колокольня, символ непотопляемости России, сказал патриарх Святейший.
Да, последний фильм как раз Лунгина снят. Там, в этом месте сцена, в этой колокольне. Есть места Бартеневского сражения. Сейчас мемориал небольшой, это под Старицей, где...
Это под Старицей?
Да, это где Михаил Ярославович Тверской разбил татаро-московское войско в 1317 году. Вот. И кроме этого, конечно, имеет смысл просто посмотреть храм Твери. Прийти к мощам святого мученика Фадея, Ну и другие.
Это новомученик.
Новомученик, да.
31 декабря.
31 декабря.
Память его. Батюшка, вам очень благодарна. Надеюсь, что вы у нас первый, но не последний раз.
Спасибо.
Да, благодарю вас. Просим святых молитв о всех наших радонежцах. И всем вам, дорогие слушатели, благодарна за то, что вы были с нами. Храни вас Господь. До новых встреч. И батюшка, может быть, скажет свое последнее слово еще полминутки.
Спасибо большое. Я рад был быть у микрофона радиостанции «Радонеж». Я желаю вам всем духовного здоровья, радости. А тем, кто пребывает в печали, в сомнениях, адресую слова Иммануила Канта. Не волнуйтесь, как говорил Кант, все развяжется.
Благодарю вас.